Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здрасте, дорогие друзья. Это «Взрослым о взрослых» и очень интересная тема. Тема о том, как брать на себя ответственность в своей жизни. Ну вот, смотрите, давайте я... Мария, здрасте.
Добрый вечер.
На женщину наеду, Мария. Так себе вместо «здрасте».
Попробуйте.
Попробую. Вот женщина говорит: «Он меня бросил». Или: «Мне всем попадаются одни дебилы». Или: «Ну вот все мужики какие-то инфантильные, безответственные». Или: «Ну у меня так жизнь сложилась». Вот это все фразы людей, которые на самом деле инфантильны и не хотят брать на себя ответственность. Я могу и на мужчин наехать.
Вот-вот-вот, только хотела сказать. Уравновесьте баланс. Как-то на
Марию недобро посмотрела, и как-то язык сам развязался в сторону мужчин.
Она такая... Продолжите.
Да, да ей только деньги нужны. А Михаил, а где нормальную женщину найти? Или, я не знаю, вот, а где работу хорошую найти? Вот, или, а у меня такая жизнь, мне надо выплачивать суду, вот что я могу сделать?
Да что там жизнь? У нас такая страна, что да.
Да мир такой, что там говорить? Земля такая, не совсем, кстати, круглая, многих это раздражает.
Давайте расходиться уже, все.
Так вот, это все история о тех людях, которые отказываются брать на себя ответственность. То есть, они никогда не говорят, что это мой выбор, это моя жизнь, это я ее выстраиваю, нифига там у меня ничего не сложилось так, это я все сам сложил. Вот когда я на лекции, да, кстати, по поводу лекции, завтра еще остались в каком-то количестве билеты, будет лекция в Перми, 22-го там тоже чуть-чуть осталось билетов в Москве, а вот 27-го еще интересное будет, и лекции-то не назовешь. Такая, я бы сказал, закрытая, она закрыта стоимостью билетов. Билеты дорогие. Вечеринка в Питере, в ресторане «Барсалина». Просто там будет очень мало людей. Если бы я танцевал стриптиз, я бы назвал это приватным практически танцем. Но нас будет не двое, может быть, человек 20-30 будет. Но тем не менее. Это где билеты есть, потому что в других местах их уже, по-моему, нет. А, кстати, вчера я вернулся из славного города Казань.
Привет нашим слушателям в
Казани. Да, из Казани. Ну, многие пришли, там был полный зал на лекцию в пирамиде. Хорошо было. Понравилось мне в Казани, еще хочу. Ну вот, друзья мои, я отвлекся. Так вот, есть астрологи. Я знаю, что, ну, это женщины больше увлечены, чем мужчины. Вот даже чтение астрологического прогноза — это попытка не брать на себя ответственность за свой день, за свою жизнь, за свой год, за свой месяц, да вообще за свое будущее. Теперь на лекции. Чья про лекции это вспомнил? 90% людей, когда что-то идет не так, говорят: «Ну, знаете, Михаил, у меня такая проблема была, у меня очень тяжелая семья была в детстве, очень сложные отношения с родителями». Или: «Папа нас бросил, и я до сих пор не могу иметь нормальные отношения с мужчинами. У меня с мамой очень тяжелые отношения, я с ней до сих пор не нахожу общий язык, может быть, поэтому у меня нет друзей». Это все история людей, которые ищут во в чем угодно или в ком угодно причину своих несчастий, кроме одной. Во-первых, перестать себя жалеть, это тоже... жалость к себе — один из признаков инфантилизма и нежелания брать на себя ответственность за свою жизнь. И сказать себе: «Все, что со мной происходит, это делаю я своими руками». Есть потрясающий случай, когда вы скажете, вот сейчас многие слушают, говорят: «Михаил, ну вам хорошо говорить, да? Руки, ноги на месте, а у человека, например, там инвалид, или там родился в семье алкоголиков, или вообще в тюрьме родился, или провел детство в детском доме, им-то как быть?» Я вам скажу. А как быть Вучичу? Знаете такого персонажа? Марита помнит, да?
Рассказывай.
У парня,
да,
ни рук, ни ног же нету. 30 тысяч евро стоит его одна беседа. Он собирает залы. А как было быть Виктору Франклу, который просидел в фашистском концлагере, который не просто видел, а все еще участие принимал и в разбивании ломами костей после газовых камер, и закапывание полуживых людей и мертвых, и он оттуда вышел так, как будто он там никогда не был. То есть его не просто не сломил концлагерь, у него настолько был внутренний стержень, и настолько он был в себе уверенный, как человек, и брал на себя ответственность за то, что с ним происходит, что он, когда вышел из концлагеря, он был очень жизнерадостный, и всю литературу психологическую он именно посвятил радости жизни. Поэтому дорогие мои, если вы хотите жить счастливо, вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Перестать говорить о себе как о жертве, перестать говорить о себе как о человеке, с которым так обошлись, с которым так поступили. Вот, например, Мари, вот как мать говорю, как женщина, как понять фразу «он меня бросил»? Вот как вы, женщины, трактуете так, что значит «он меня бросил»? Как вы это понимаете?
У каждой женщины это будет по-разному звучать. Я бы развернула просто ответы.
Вот что такое «он меня бросил»? Ты... Из окна, с балкона бросил. Куда бросил? Ты кто
Михаил?
Вообще? Снежок, шкаф.
Оставил на детской площадке.
Оставил на детской площадке, да. Друзья мои, нельзя сказать так: «ты меня бросил», «он меня бросил». Можно сказать: «мы разошлись». Вот видите, люди, которые берут ответственность за свою жизнь, они говорят: «мы разошлись». А которые не берут: «он меня бросил». Типа, что я могу сделать? А я скажу, в чем разница. Людей не бросают, как вы выражаетесь, на ровном месте. А когда вы берете на себя ответственность за свою жизнь, вы вдруг замечаете, что у вас все идет через одно место, и сейчас все плохо закончится. А когда вы инфантильны, вам кажется, что это произошло вдруг, и вас бросили. Но я так могу еще сейчас говорить, а у нас передача через час закончится. Дайте я лучше на вопросы начну отвечать. Итак, телефон прямого эфира.
730-101.
А смс на номер?
+7 903 777 6333.
Мария демонстрирует феноменальную память. Есть звоночек?
Есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, отлично.
Михаил, вот я совершенно недавно начала слушать ваши передачи, но уже прониклась к вам уважением и, в общем, полным доверием. У меня вот по теме вот такой вопрос.
Да.
Скажите, означает ли умение брать на себя ответственность за свою жизнь полную независимость от чужого мнения, то есть от каких-то настоятельных советов, требований самых близких людей,
вот именно
мамы, которая расходится с моим взглядом на жизнь?
Да, люди, которые за себя отвечают сами, они даже не спрашивают ближних о том, как им жить, они это решают сами.
А вот как мне приобрести вот именно эмоциональную, как бы, зависимость от мамы, потому что я чувствую, что постоянно жду от нее одобрения, и когда я его не получаю, то очень расстраиваюсь.
Вам для этого нужно перестать спрашивать маму, а правильно вы сделали или неправильно, хорошо или плохо, умничка вы или глупая, и так далее. Когда вы перестанете задать вопросы, а мама, не дай бог, что-то негативное скажет, вы скажете: мама, если не надо будет твое мнение, я тебя спрошу, не надо мне говорить, тем более то, что мне неприятно.
Ну вот, в последнее время, да, я ваших советов как раз слушаюсь, вот этих 6 правил, и поэтому уже, получается, вообще с ней 3 месяца не разговариваю. То есть она обижается, но мне, конечно, дискомфортно, но приходится такую вот...
Нет, вы знаете, если вы об этом заговорили, это очень важный момент для взросления, только давайте разберемся, как правильно себя вести в ситуации конфликта с родителями. Когда вы взрослый ребенок, и у вас... как бы в возрасте родители не молодые, пожилые часто. Никто не говорит о том, чтобы с ними не разговаривать 3 месяца. Речь вот о чем идет. Дорогие мама и папа, я вас очень люблю, но я уже большая девочка, в скобочках, большой мальчик. Поэтому я с удовольствием буду с вами общаться про погоду, про кино. Хотите, про ваше здоровье поговорим, про виды на урожай, про солнце и луну. Но как я живу, почему я до сих пор не замужем, когда я собираюсь рожать, почему у меня в квартире бардак, когда я собираюсь найти нормальную работу, когда я собираюсь найти нормальную бабу, когда я собираюсь найти нормального мужика, если я вас не прошу обсуждать, то мы эту тему не трогаем. Если вы переходите границы, я не смогу с вами общаться. Вот так правильно повести себя. Это должно привести к тому, что родители не с первого раза, они как дети. Вот их в детях раздражало, что дети с первого раза ничего не слышат. У них то же самое все. Они с 10-го раза поймут, что если они хотят общаться с любимым сыночком или дочкой, им придется уважать их выбор, детей, и общаться так, как детям комфортно. Иначе общения не будет вообще. И тогда дети резко вырастают. До тех пор, пока вы считаете, что ваши родители... давлеют над вами, что они влияют на вашу жизнь, а вам уже, извините, 40 лет, вы продолжаете не брать ответственность за свою жизнь, вы продолжаете быть ребенком. Подумайте об этом, пожалуйста. А вот эти бойкоты, объявлять, не разговаривать, об этом речи нет в принципе.
Вопрос в копилку про родителей. Елена спрашивает, скажите, как можно отпустить обиду на родителей, чтобы не перекладывать ответственность на семью за воспитание, за то, что тяжело устроить отношения? Вообще, с чего начинать и какие действия применять?
Хороший вопрос у Елены. Во-первых, давайте разберемся. Дело в том, что родители являются краеугольным камнем. Это вообще база для обиды и инфантилизма. Значит, смотрите, у родителей первое, нет выбора. То есть люди так устроены, это вопрос устройства их психики, что они ведут себя исключительно определенным образом. А как этот механизм работает? Вот когда ребенок рождается, у него примерно 15% всех рефлексов уже присутствует. Хватательный, глотательный, сосательный. Я во всем не разбираюсь, я вам примерно нарисовал картину. Остальные 85% он выучивает. Ходить, говорить, есть, пить, я не знаю. Хотя думаю, что есть, пить тоже врожденные. Писать по-французски левой рукой. Вот все, что вы потом приобретаете, это вот то, что вас формирует в течение жизни. Кстати, обезьяна рождается уже 45% готовых рефлексов. Она более примитивна, чем человек. Думает человек. Обезьяна так не думает. Так вот, когда ребенок произрастает, он сталкивается с тем, что его окружает повторяющаяся действительность в лице взрослых. То есть люди, ведущие себя определенным образом изо дня в день, годами. То есть он вышел из утробы, да он в утробе это уже все видел, одинаковое поведение. Ритуальные действия, отходы ко сну, пробуждение, еды. Вот вы обратите на себя внимание, мы же ведем себя абсолютно одинаково. И потому что у нас тоже психика построена таким же образом, как жесткие диск компьютера, вот вся информация, которая туда закачана в нашу психику, она реализуется по определенному плану, по определенной структуре. Для этого есть нейронные связи, рефлекторная дуга и так далее. Но чтобы не грузить нашего любимого слушателя в 17 часов 19 минут после работы, я попробую полегче это объяснить. Так вот, когда ребенок формируется, это происходит до 5-7 лет на 80%, он как человек формируется на всю жизнь. Вот остальные все там 80 лет, он формируется только на 20%. Да, плюс еще психотравмы могут откорректировать наши психические реакции. Так вот, дальше, когда с ним происходит любая жизненная ситуация, то его поведение, оно уже в 5-летнем возрасте было выстроено. И мозг, он считывает то, что с вами происходит в 50 лет, как какая-то аналогичная история с тем, что проходило в вашем детстве. И выдает то решение, которое уже было в 7-летнем возрасте сформировано. Поэтому наши родители ведут себя, и мы сами ведем себя определенным образом. Кстати, на основании этого психологи, психиатры, криминалисты, социологи могут без труда просчитать, как вы себя будете вести в той или иной ситуации. Подходите вы, например, для работы с собакой в кинологической службе, или все-таки лучше жить говорящим попугаем, вроде меня. Поэтому, когда ваши родители себя как-то ведут, например, лупили вас в детстве, отдали в интернат на пятидневку, мама уехала в другой город на заработки, вас воспитывала бабка, вас вообще сдали в интернат и забрали, когда вам было 13 лет. Вот самые тяжелые ситуации, которые вы представили, они не у матери с отцом не было выбора, они не могли, вот в чем детская обида. Почему они так поступили со своим ребенком? Объясняю. Потому что они такие люди. Какие такие, спрашиваете вы? Больные психически, у кого паранойя, у кого шизофрения, у кого маниакальный депрессивный психоз, у кого депрессия, у кого-то какие-то истерические приступы, у кого-то приступы ярости, агрессии, разные, но они такие люди, и вели они себя определенным образом, и когда вы спрашиваете, а могли ли они этого не делать, я отвечаю, нет, не могли. Помните, как было сказано, если бы у бабушки были яйца, это был бы дедушка. Так вот, до тех пор, пока они такие, какие они есть, им не делали ни трепанацию черепа, ни лоботомию, их поведение вот такое. Ну, вам не повезло. Вопрос, на что можно обидеться? Отвечаю. Обидеться можно на то, что вы родились не в самой благополучной семье. Да. Но ваша мама, которой сейчас 70 лет, рыдает и говорит: дочка, зачем я это сделала? Зачем я уехала в Березники, оставив тебя в Дубровнике? И фактически лишила тебя детства и себя ребенка. Это она говорит, потому что ей 70. У нее уже другая психика, другие мозги. А если ее вернуть обратно, когда ей 25 лет, она бы опять это все сделала. Вот это вы понять не можете. То есть у людей как бы нет выбора. Они живут в рамках вот этой, как сказать, своей психологической идеи, доктрины, паттернов и так далее. И тогда вы говорите: вот у меня такая мать, у меня такой отец. Мне очень жаль, что это так. Мне жаль, что отец мой алкоголик и наркоман. Мне очень жаль, что мать решила отказаться от меня еще в роддоме и так далее. Но не потому, что они могли не отказаться или отец мог быть не алкоголиком, а потому что они уже больные люди. На момент, когда вы появились на свет, это уже все было с ними. Вот тут вы можете пожалеть. Но это как бы обида за, как у нас говорится, за судьбу, за то, что я родился именно в этой семье, а не в другой. А конкретно корить мать за счет... Вы можете с ней не общаться, вы можете с ней не поддерживать отношения. Если ваш отец, который отказался записать себе отцом в свидетельстве о рождении, когда вы родились, а сейчас это старик, у которого тремор и, не знаю, трясутся руки, и говорит: сынок, иди, я тебя обниму. Вы можете сказать: папа, не трогайте, пожалуйста, меня. Я вас 40 лет не знал, и давайте продолжим это прекрасное свидание. Это вы имеете на это право. Но вы должны понять, что ваш папа вот такой человек. Неадекватный, ненормальный, у него нет никаких родительских инстинктов, нет потребностей. Это болезнь его, это вот трагедия. Он не нарочно вам гадил. Он не выбирал, общаться с вами или нет. Он такой. Почему? Тяжелый вопрос. То ли его так воспитали, может, из него выбили ремнем в детстве все. Может быть, он ненавидит детей, потому что у него было голодное детство. Не знаю, почему. Для этого есть психологи, сходите, поговорите с ними. Но вы не можете обидеться на человека, который просто вот такой. Вы можете сожалеть о том, что у вас просто такой отец. Ну, поехали дальше.
730-101, я напомню, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Потише, пожалуйста, сделайте ваш радиоприемник.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил, Мария, здравствуйте. Меня зовут Роман, Москва, 36 лет. Я в том числе, прочитав вашу книгу, послушав ваши передачи и почитав статьи ваши, взял ответственность на себя за свою жизнь, там какое-то время назад, да, несколько лет назад. И сейчас получилось так, что... То есть я увидел, что у меня вся жизнь пропитана неврозами, что, наверное, естественно. Получилось так, что сейчас я отказался от нелюбимой работы, перестал общаться с людьми, которых я называл друзьями, перестал общаться с девушкой, которую я называл любимой. И у меня, ну, как бы полное обнуление в жизни произошло, и я теперь, честно говоря...
А почему вы перестали с нами общаться? Что произошло?
Я просто, ну, понял, что отношения наши с ними, и с друзьями, и с девушкой, то, что называется вот токсичными, наверняка знаете. И, ну, просто понял, что это меня как минимум не устраивает, да, а то еще и разрушает. Вот. И при этом я понимаю, что если я задам сейчас вам вопрос, что делать, это будет перекладывание ответственности на вас. Поэтому... Я, наверное, попрошу вас просто такой добрый комментарий от психолога по поводу ситуации, что вот взял ответственность за свою жизнь, она обнулилась, как бы, и вот что.
Рассказываю. Когда вы пытаетесь жить хотя бы по трем правилам из шести, вы должны быть морально готовы к тому, я предупреждаю об этом людей, которые приходят на прием, что вы можете остаться без денег и без людей. Вы пока остались без большого количества близких людей, как я понимаю, правильно?
Да, в том числе.
Вы должны быть готовы, это цена вопроса такая. Я, например, когда стал жить по своим же собственным правилам, я на 3 года остался без работы. Хотя я думал, что сейчас за мной очередь выстроится, никто даже в очередь не вставал. Но это понимаете, чем дело? Это же не детский сад. Для того, чтобы поменять свою психику, это достаточно серьезная история. Поэтому надо к этому быть готовым. Просто, вот, как сказать, вот как змеи, они эту шкуру свою скидывают, а потом у них новый вырастает. вы должны понять, что те люди, с которыми у вас были нездоровые отношения, они вам как бы и так и нужны, иначе бы вы с ними не расставались. Сейчас у вас такое обнуление в буквальном смысле. То есть вокруг вас людей практически не осталось, как я понимаю, из нашего диалога. Ну или осталось намного меньше, чем было. Но надо это пережить в какой-то момент. Люди, которые появятся после этого, они будут другие, с ними будут другие отношения, другие эмоции и так далее. Но к этому надо быть готовым с самого начала. Может быть, вы этого не ожидали просто. Потому что для того, чтобы поменять свою жизнь, ну, это вот, к сожалению, часто неизбежная такая история. Деньги,
я понял.
Деньги могут уйти в виде работы, а люди могут уйти в виде людей. Людмила, 29 лет, Германия. Михаил, подскажите, как набраться смелости и, наконец, взять на себя ответственность в следующем. Я умею и шить, и делать маникюр, а также умею креативить в сфере флористики, делаю декоры родным в офисе и на свадьбы, и свадебные букеты. Я вроде много умею, но собраться, определиться и, в конце концов, взять за одну сферу деятельности ответственность не могу. Как решиться все силы направить в одно русло? Да и надо ли себя ограничивать? Ни одной из сфер денег я не зарабатываю, так как делаю только родным, знакомым и знакомым знакомых. Допустим, маникюр я боюсь делать чужим, боюсь, что может занести инфекцию, ну и так дальше в других сферах. Как быть? Дорогая Людмила, ваша проблема в страхе, которая не дает вам возможность себя реализовать. Потому что, когда вы говорите, я умею то и то и то, но при этом я этим не зарабатываю, не потому что вы и так миллионерша, а потому что страх ограничивает вас в вашей самореализации. Потому что вы боитесь брать на себя ответственность, например, брать людей деньги, боитесь инфекционных заражений при маникюре. Поэтому все, что вы должны сделать, это избавиться от страха, и тогда у вас все будет хорошо. Не можете избавиться сами, вы можете обратиться к психологу. Вообще, друзья мои, одна из главных причин, по которой люди остаются инфантильными до глубокой старости, это как раз страх. Страх, что не получится. Страх самому что-то начинать делать. И такие люди, они не просто не берут на себя ответственность, они вообще понятие инфантилизм в переводе на русский означает, инфант – это ребенок. А в принципе это означает отставание вашего реального возраста от вашего психологического возраста. Ну, типа, вам 40 лет, а сознание, как у 10-летнего ребенка, в смысле безответственности. Или вам 60 лет, а сознание, как у 25-летнего. И так далее. Вот причина, почему человек не растет дальше – почему он не берет ответственность, почему он не выстраивает свою жизнь. Это страх. Друзья мои, через буквально несколько минут вернемся к разговору.
Взрослым о взрослых.
Друзья мои, продолжаем говорить об ответственности, которую не все на себя хотят и могут взять, и потом из-за этого страдают. Это, кстати, невыгодная позиция быть ребенком. Многие девочки любят так, как в фильме «Покровские ворота», такая вся внезапная и противоречивая. И кажется, что так можно долго прожить. Прожить можно долго, но не очень счастливо. Когда человек живет своей жизнью, то намного счастливее. Плюс 7-495-730-101.
Добрый вечер. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Да что ж такое, да.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Подождите секундочку, сейчас секунду.
Это у вас от неожиданности или надо припарковаться?
Алло, здравствуйте. Меня слышно?
Да.
Я вообще, честно вам скажу, первый раз дозвонился до какого-либо радио и попал в прямой эфир. Меня зовут Юрий, мне 32 года. Тема разговора, я так понимаю, ответственность за свою жизнь, да?
Да.
Вот буквально недавно у меня произошел такой момент, когда... ну, как уже говорил предыдущий собеседник ваш, ушел с нелюбимой работы. Я решил уйти в никуда, но тут такая ситуация. Меня позвали на другую работу буквально через 2 недели.
Так.
То есть я даже ничего, собственно, с этим и не делал.
А вас другая работа устраивала, куда позвали?
Да, мне предложили гораздо большие условия, ну, лучшие условия, чем предыдущие. И я просто счастлив, честно вам скажу.
Ну, видите, вот. Как, может быть, и не зря ушли.
Ну, просто нужно избавляться от тех вещей, которые разрушают мозг, скажем так.
Ну, наверное, да.
Вот. А в плане общения с другими людьми, я, честно говоря, пока в ступоре. У меня есть люди, от которых я уже, скажем так, ну, не то что избавился, а прекратил с ними всяческое общение. И, наверное, не знаю, это, наверное, это не помогло, но пока никаких... Ну, в лучшую сторону, в общем, никаких изменений нет.
Понятно, спасибо.
И еще один звонок. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой, ну, может быть, не совсем в тему передачи вопрос. А, ну, так, в общем, хочу описать ситуацию. Вот у нас...
Но только нет... она хотела бы все-таки, чтобы была близка хотя бы к теме программы.
Близка, ну вот непонятно, как вот взять на себя, ну то есть как бы как себя вести, я понимаю очень хорошо, но вот как себя вести с детьми в этой ситуации, я не,
давайте,
не совсем
поговорим.
Хорошо. Смотрите, такая ситуация. У нас умерла родственница, невестка, молодая. И брат, и племянница, они ведут себя, ну, скажем так, не совсем адекватно. Они закрылись ото всех.
Так.
Ну, я, допустим, понятно, что я это переживу. Я взрослый человек. Я понимаю, что ему нужно время, что он, ему это нужно все пережить. А, ну, вот есть дети, маленькие дети, которые к ним тянутся.
Угу.
Но они относятся к ним... Ну, давно уже очень неадекватно. То есть это не вот со времени смерти невестки. Они относятся к ним неадекватно достаточно давно. То есть, допустим, дети могут написать им открытку. Они говорят, ну, ладно. Ну, и хорошо, понятно. То есть не спасибо, не там как мило, ничего такого подобного. Родственники на контакт, в принципе, не идут в принципе. То есть, вот, допустим, ну, сказать, что... ну, все им говорят о том, что мы за вас очень переживаем, мы за вас волнуемся. Просто не отвечают, даже вот там на СМС не отвечают, нет никакой реакции.
Так, вопрос-то в чем?
Вопрос в чем, как правильно объяснить детям, чтобы они не волновались, не переживали о том,
сколько
что...
Сколько лет детям?
Детям лет 7-5.
Ну, что родители страдают, поэтому так себя ведут. Как им еще можно объяснить? Не знаю.
Детям,
это не поможет, кстати.
Детям это племянники. Племянники человека, у которого умерла жена. То есть это не... Это
ну,
не
я понимаю, дядя. Ну, скажешь, вот умерла жена, он страдает, поэтому так себя ведет. Это все, что вы можете им сказать. Анна, 34 года. Я всегда боюсь кого-нибудь обидеть с мужчинами, с родителями, окружающими. Я стараюсь сделать так, чтобы их не обидеть. Например, на рок-концерте, чтобы не толкнуть кого. Как мне снизить переживания за других и думать о себе? Потому что родители и мужчины, да, манипулируют, но именно давя на жалость. Для того, чтобы вам, дорогая Аня, изменить свое поведение и отношение к людям, для этого вам надо понять, почему вы, в принципе, себя так ведете. А ответ интересный. Потому что вы боитесь, что к вам кто-то будет плохо относиться. Кто-то вас не будет любить. Вот когда человек очень заинтересован в том, чтобы все любили, он старается вести себя, как говорится, тише воды, ниже травы. Вот когда вам не будет так нужно и необходимо, чтобы вас любили все, и вы начнете употреблять слово «нет», когда вам не хочется что-нибудь делать, ваша жизнь будет резко меняться в лучшую сторону.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я в эфире?
В эфире.
Да.
Отлично, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Алексей. Я выздоравливающий, господи, прости, анальный невротик по вашей же собственной системе ценностей. У меня вопрос такой. Я хочу взять ответственность за своего ребенка, которого я заделал по залету, что называется. Да. У меня были невротические отношения, естественно, с оральным невротиком, с женщиной, которая нападала, с женщиной, которая другим образом, нежели чем я, значит, демонстрирует свою неуверенность в себе и свои внутренние противоречия, и я соскочил. Но за 3 дня мы успели заделать, значит, ребенка, так. И где-то на 2-е сутки мне было сказано: «А все, оженись, а все, вот ты попал, все, у тебя нет другого выбора». Я поначалу сказал: «Ну, давай попробуем пожить». Ну, вот это вот, вот эти вот качели у меня начались, потому что я же в себе не уверен.
Вы уже начали разговор с того, что вы хотите взять за ребенка ответственность.
Совершенно верно.
А мать ребенка здесь не играет никакой роли.
Ну, как вам сказать, поскольку я поэтому говорю, что я выздоравливающий. То есть я делаю все для того, чтобы потом не оказаться в зависимости от нее, ну, чтобы не попасть под ее влияние.
Я, честно говоря, пока не улавливаю смысл нашего разговора.
Смысл нашего разговора таков. Значит, вопрос. Внимание, вопрос.
Да.
В какой-то момент, когда ребенку будет годик или 1.5 месяца, да, я приду к матери своего ребенка, приду, значит, с тестом: «Дай-ка мне мазочек взять, деточка». Если ребенок окажется моим, я этого еще до сих пор не знаю, мне надо будет каким-то образом выстраивать отношения со вторым родителем. Нет, неправильно. Вопрос такой: каким образом мне общаться с моим ребенком, забирать его, общаться с ним, но блокировать все психические нападки его сумасшедшей матери?
Но для этого родители между собой договариваются. Но для этого надо, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» кто-то фигурировал. Потому что, а какое основание вам брать ребенка, если вы вообще не считаете, может быть, что он вообще и не ваш? Для того, чтобы ему ждать, чтобы взять мазок изо рта, ну, год специально не надо. Это можно сделать в любой момент. Провести, я не специалист большой в этом вопросе, насколько я понимаю. Нас телевидение обожает развлекать наш народ вот этими историями. Откройте рот, и там какая-нибудь...
Закройте глаза.
Да, палочка с ваткой на
конце. Это как раз про наше телевидение.
Да. Вот. Очень Парфенов интересно сказал. Он сказал: наше телевидение — это прокладки между рекламой других прокладок. А если хотите что-то умное, книжку почитайте. И то правда. Так вот, для того, чтобы ребенка провести по слизистой рта ваточкой, для этого не надо ждать там года или двух, это первое. Если для вас принципиальный вопрос, он принципиальный, вы это можете сделать в любой момент. Когда выяснится, что ребенок ваш, вы с мамой ребенка строите ваши взаимоотношения. Я вам честно скажу, так как я больше 25 лет занимался еще юридической стороной взаимоотношений родителей, супругов, развода и так далее, то здесь надеяться на какие-то добросердечные отношения не приходится. Я так понимаю, вы друга не очень любите. Поэтому здесь есть взаимная заинтересованность. У матери ребенка есть заинтересованность получать деньги, у вас есть заинтересованность общаться с ребенком. Я думаю, на этой почве и надо договариваться, что вы будете помогать, ну, выплачивая алименты на содержание ребенка, деньги, и сами будете иметь возможность сначала приходить общаться с ребенком, а когда ребенок чуть подрастет, то брать его с собой. Вот, в принципе, как я вижу эту ситуацию. Давайте нашим слушателям проясним такие странные выражения, как анальный невротик и оральный невротик. Нет, это так называемое, это не я придумал, это известное в психологии понятие анальный и оральный тип. Что это означает? Когда у человека стресс, вот он, например, там конфликт у него, или его уволили с работы, или у него развод, плохо ему, то оральный тип – это человек, который начинает жрать и орать буквально. Ну, то есть истерит, кричит, бьет посуду и ест, и ест, и ест. А так называемый анальный тип – это человек не ест, когда он нервничает. Он как раз любит двигать мебель, перемывать посуду. Он обычно худой. И долго, годами, я бы сказал, неделями не разговаривать. Вот в этом разница. А то люди даже напряглись, думают, что он имеет в виду. Какой такой анальный...
Дорогой мой оральный невротик. Добрый вечер. Телефонный звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы со мной, да?
Да.
Меня зовут Настя, у меня такой вопрос, то, что у меня есть страх перед расставанием с парнем. Я все делаю, чтобы он ушел от меня, потому что я это переживаю спокойно, но не могу сама.
Вы знаете, Настенька, вы просто феномен, потому что большинство людей хотят, чтобы имена не первые ушли, чтобы не говорили, что меня бросили. А у вас все наоборот. Вот видите, проблема принять решение. Так, а в чем вопрос?
Ну, я бы хотела разобраться, почему это. И дело в том, что я хочу расстаться со своим молодым человеком сейчас. Опять начинаю, вижу, что сама его провоцирую на конфликт.
А почему вы не можете уйти? Вот это я хочу вас спросить. Вы говорите, я жду, когда он меня как бы кинет, да? А сама я не могу. Почему?
Мне становится жалко его. Я знала, что с ним парни хорошо.
Вы его, ну, усыновите тогда, если вам жалко. Вы точно не путаете его с ребенком со своим? Ну вот, что будет? Давайте про вас поговорим. Вот если вы скажете, слушай, у нас с тобой плохие отношения, я не вижу смысла продолжать и терять на это время, я хочу уйти. Дальше что с вами будет? Вы будете страдать, спрашивать, правильно ли я сделала, рыдать, пытаться вернуть его обратно. Что вы будете делать?
Вот, может быть, я боюсь, потому что повода особого расставаться нет. У меня как бы свои причины.
Повод есть один расставаться. Вам с ним не очень счастливо, приятно, комфортно и хорошо. Но правильно я понимаю?
Я сомневаюсь в том, что я вообще адекватно хочу с ним расстаться или нет.
Может быть, вы неадекватны и дальше что? Вам с ним плохо?
А можно вам задать вопрос еще? Я хочу рассказать причину.
Можно, только сначала ответьте на мой вопрос. Вам с ним плохо?
Хорошо.
А почему хотите расстаться? Потому что слишком хорошо?
Нет, меня кое-что задевает в его словах.
То есть вам не нравится, а что вас задевает в его словах?
Дело в том, что мы сначала дружили долго, и я знаю про его там какие-то отношения бывшие.
Что вас задевает в его словах?
Ну, я хочу рассказать.
Не-не-не, у нас времени нету. У нас 40 секунд. Что вас задевает в его словах?
Мне кажется, у него какой-то сексизм, потому что с девушками, которыми...
Нет, что вас конкретно, какие слова задевает? Можете слова сами сказать?
Ну, он говорит, девушки легкого поведения, с кем у него там были контакты. Меня вот это вот задевает. Почему? Я говорю, значит, ты тоже такой же, а он этого не признает.
В смысле, он с сексом деньги зарабатывает и не признает этого?
Нет, ну там был секс на один раз, и он начинает как бы опускать этих девушек, а себя считает нормальным. Я говорю, это для меня неприемлемо и как-то...
Но вас он никак не оскорбляет, не унижает, ничего такого нету, да?
Нет, он ко мне хорошо относится.
Тогда, прежде чем его бросать, сходите к психологу и поговорите с психологом.
Продолжим через несколько минут.
Взрослым о взрослых. Далее в эфире.
А в 7 часов вечера мы ждем актера Никиту Кукушкина из Гоголь-центра. Никита Кукушкин поцарапал машину нашего генерального директора.
Поэтому вы его ждете?
Вы видели там биту около порога? Это для Никиты. Но он оставил записку, что вот мой телефон, позвоните. Паша Богословский позвонил, и мы решили пригласить Никиту в студию.
Вместе с машиной.
В 7 вечера, да.
Да.
Никита, везите деньги. Ну что, продолжим?
Продолжим говорить про ответственность. Поцарапал машину, заплати. Мы говорим про ответственность, которую многие не хотят брать, надеясь прожить без этого. Вот Рита, 29 лет, пишет, как взять ответственность за свою жизнь, если очень долгое время считала, что женщину должен обеспечивать мужчина. А по прошествии времени, родив ребенка, мое мнение полностью поменялось. Теперь я хочу что-то представлять из себя сама и зарабатывать. Но на няню денег нет, ребенка оставить не с кем, чтобы выйти на работу. Чувствую себя заложником, как из нее выйти. А, во-первых, не дергаться. Если у вас сейчас нет возможности оставить ребенка, давайте не будем портить жизнь себе и ребенку. Дождемся 2-2,5 лет, когда ребенок может спокойно посещать детский сад и спокойно к этому времени найдем себе работу. Вы, конечно, можете привязать ребенка к себе на спину или на грудь и ходить с ним на работу, как делают многие китайские женщины. Но самое главное, чтобы вы из-за того, что хотите вот что-то такое поменять в жизни, не стали портить жизнь себе и ребенку. Мне дочь очень правильно сказала. Сказала, папа, то, что жена зарабатывает, это ей на заколки, а то, что муж, это нам на семью. У нас звоночек.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я не знаю, касается ли мой вопрос ответственности. Ну, у меня такая ситуация, короче, мне 58 лет, а у меня трое детей. Двоим 15, одному 14. Так сложилось. И Россия их одна. И вот замотана, задурена, зарабатывает деньги. И вдруг весна. Все прекрасно. Я записалась в парикмахерскую. У меня оставалось 15 минут. И меня развели мошенники. Я им перевела 61 тысячу рублей. Вот у меня вопрос такой. Знаете, постоянно состояние замотанности. И у меня вдруг осталось ощущение, а может быть, мне нельзя радоваться. Вот нельзя чувство легкости иметь, потому что я сразу совершаю глупости.
Есть такая рубрика была в газете, а тут где-то вопросы без ответа.
Я очень сочувствую, что
вот можем, да, выразить сочувствие. Тем более такой довольный жизнью голос у нашей слушательницы, что даже не думает, что она очень сильно из-за этого переживает. Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
Алло.
Две минуточки у вас, две минуточки буквально.
Алло, меня слышно?
Да.
Здравствуйте, Кирилл, 30 лет.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Вопрос такой, очень помогли ваши советы, ну, эти вот правила. Многое поменял в своей жизни, и работу, и девушку. Начал прислушиваться и, ну как не прислушиваться, действовать по вашим правилам. Остался такой вопрос, знакомый с девушками.
Так.
Начинаю с ними общаться, понимаю, что мне интересно, не цепляет.
Вообще все подряд не цепляет, никто.
Нет, не все. Почему? Была девушка, уехала в другой город, позвал ее с собой, решила не ехать, решили расстаться.
То есть, в принципе, кто-то вас может и зацепить.
Конечно, может.
Так.
Еще что кто-то зацепит. Вопрос в том, кто не цепляет, разрываю отношения, ну как, перестаю общаться так близко. Люди отдаляются, а потом начинаются вопросы, что почему так происходит, почему не могу поговорить, ну именно не звоню, чтобы выяснить отношения. Вот. И вопросы часто, что не вопросы, а говорят, что ну, не беру ответственность, то, что именно вот не могу поговорить с ними.
Вопрос, не хочу, точнее, все, вопрос.
Нужно ли брать на себя ответственность и именно как-то заканчивать эти отношения?
Да, дело в том, что это вы не один такой, все мужчины этим грешат. Мужчины ненавидят выяснять отношения. Я считаю, что надо взять себя в руки, честно сказать, прости, я не хочу продавать отношения, я не чувствую там. Не надо, говорит, ты меня не цепляешь, как бы, ничего не чувствую, поэтому пока. Но открыть рот и сказать надо. Это более гуманно, чем сливаться. Друзья мои, программа наша подходит к концу, что я хочу сказать. Это на самом деле неудобная позиция, когда кто-то за вас живет вашей жизнью. Как я спрашиваю, кто, я обычно на приеме вам кидает кости в будку. Они говорят, что-что? И говорят, ну вы на какие деньги живете? Друзья, гораздо приятнее, интереснее самому отвечать за свою жизнь. Реализоваться и жить так, как вы хотите, по вашим правилам. Вырастите, поймете. Растите быстрее, понимаете быстрее. Жизнь короткая. Обнимаю. До вторника.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.